Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 6 часов вечера. Это значит, что мы начинаем нашу передачу «Беседа с психологом». У микрофона Полина Исаева и, конечно, Александр Матяш, психолог. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Сегодня мы поговорим на необычную тему, которая займет у нас чуть больше, наверное, времени, чем обычно, поскольку она очень сложная, глубокая. Но я уверена, что она вызовет отклики у вас, уважаемые радиослушатели. А поговорим мы сегодня о таком сложном явлении, как абьюз, абьюз в отношениях. Термин поначалу пугает и вызывает множество вопросов, и я думаю, сейчас мы все точки над «и», все расставим, все выясним. Александр, расскажите, пожалуйста, что это за абьюз такой, что это себя представляет, и что нам с этим делать?
Как говорится, ваши слова да богу в уши, потому что я боюсь, что за час мы такое сложное и глубокое явление, как абьюз, вряд ли сможем охватить, а разве что только очертить. Вот, значит, ну, в переводе с английского слово «английское», значение у этого слова такое: злоупотребление, оскорбление, жестокое обращение, ругань, насилие, ну и вот такой же вот семантический ряд. Вот, значит, ну о чем здесь идет речь? Речь идет об отношениях между людьми, где один выступает в качестве абьюзера, а другой в качестве жертвы. Да, то есть абьюзер — это человек, который идет наперекор, настаивает, игнорирует и с помощью насилия старается принудить своего партнера к тому, чего он не хочет делать. Вот. Вообще эта тема стала звучать все чаще и вызывает очень много обсуждений в обществе. Она такая достаточно резонансная тема. Вот. Надо сказать, что очень часто, когда эта тема всплывает там в СМИ или где-то в блогах, значит, в чатах, то она встречает какие-то такие недоуменные, непонимающие комментарии о том, как вообще женщины могут допускать подобное обращение. Вот. И у многих создается впечатление, что жертвы жестокого обращения — это просто какие-то слабохарактерные создания, которые лишены самоуважения и которые, так сказать, терпят издевательства своих партнеров из-за какой-то склонности к мазохизму. Вот. Причем надо сказать, что гораздо чаще такое мнение высказывают женщины, чем мужчины. Mm-hmm. Вот. И высказывают это мнение именно такие женщины, которые абсолютно уверены, что с ними точно, ну точно никогда ничего подобного не произойдет и произойти не может. Вот. Но, к сожалению, не все так просто и однозначно, как кажется со стороны. И как это ни удивительно звучит, но каждая из тех, кто сейчас осуждает, значит, вот этих вот чокнутых мазохисток, она может в любой момент пополнить их ряды. Последние исследования в области психологии достаточно четко, однозначно показали, что жертвы абьюзера могут стать абсолютно любые люди, и что какой-то склонности в личности, там, к мазохизму или еще к чему-то, на самом деле нет. Вот. Более того, абьюзерами, как правило, бывают два типа людей с психическими отклонениями, с психическими патологиями. Первый тип — это психопаты, а второй тип — это нарциссы. Вот. Так вот, нарциссы, они как раз для какого-то самоутверждения выбирают себе, как правило, именно вот таких вот людей: ярких, известных, уверенных в себе и так далее. Вот, поэтому хорошая высокая самооценка, уверенность в себе, успешность в социуме, они ни в коем случае не служат гарантией того, что вы можете стать жертвой абьюзера. Это нужно очень четко понимать. Угу. Для того, чтобы защититься от абьюза, нужно, как это сказать, ну, просто очень четко распознавать его первые признаки. А в чем здесь сложность? А сложность здесь в том, что когда человек только начинает отношения с абьюзером, то это, как правило, какой-то сон наяву, какая-то воплощенная сказка, и это самые идеальные отношения, которые только могут быть. Угу. Да, то есть психопаты и в особенности нарциссы, они достаточно долго обихаживают свою жертву, и старается очаровать ее, как только это возможно.
А сами абьюзеры понимают, что они подавляют своего партнера или нет, в том, именно в тот момент, как они обихаживают его?
Нет, вы знаете, ну тут зависит от типа личности. То есть психопат, да, он может как-то, он более цинично относится к тому, что он делает.
Угу.
Вот, поскольку психопаты одержимы комплексом власти. Как правило, психопатами становятся люди, пережившие насилие в детстве, и после этого принявшие решение, что они хотят сами быть субъектами насилия для того, чтобы не быть объектами насилия. То есть для них единственный способ не стать объектом насилия – это самому его вокруг себя распространять.
Ну, такая теория – либо ты, либо тебя.
Кроме того, у психопатов есть одна особенность психопатологическая, заключающаяся в том, что они, у них очень сильно притуплена эмоциональная сфера. Они mm-hmm. почти ничего не чувствуют. Это реально почти биороботы, почти киборги. Вот. И единственная возможность для них что-то почувствовать – это причинить боль другому человеку.
Mm-hmm.
И когда он смотрит на то, как другой человек страдает, то это вот единственный момент, когда он хоть что-то чувствует. Вот. Поэтому они испытывают, для них причинять страдания – это как наркотик. Они испытывают потребность в том, чтобы это делать.
Они осознают это, что они причиняют страдания и являются абьюзерами, или нет?
Психопатия, как правило, связана с низким интеллектом. Такие личности, как Лектор Ганнибал, который там еще очень высокий интеллект имел вдобавок к своей психопатичности, это крайняя степень редкости, практически отсутствующая. Почему? Ну, известно же это выражение, если Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум. Вот. И как это ни странно звучит, но мои длительные наблюдения за этими процессами привели меня к выводу, что длительное причинение зла кому-либо или чему-либо приводит к тому, что у человека снижается интеллект. То есть он становится глупее. Зло оглупляет. Вот это вот удивительнейший вывод, вот, который, если бы, как сказать, создатели голливудских блокбастеров придерживались, то тогда они бы очень сильно потеряли в доходах.
Да, это точно.
Потому что, да, зло, оно обладает очарованием, когда оно вот такое могущественное, гениальное и так далее. Но на самом деле зло, как правило, связано с отуплением, с одебиливанием, с тупостью. И даже если посмотреть вот на каких-то тиранов, то в конце жизни, как правило, большинство из них очень сильно теряло в своем разуме. Да, там, ну, достаточно на Гитлера даже просто взглянуть в конце войны, насколько сильно он был разрушен.
Uh-huh.
Вот. В том числе, кстати, не в последнюю очередь и тем злом, который он творил. Вот. А Гитлер был, да, таким ярко выраженным психопатом. Что касается второго типа людей, которые, так сказать, являются абьюзерами, нарциссы, то они, как правило, не понимают, что с ними происходит. Они просто реально не понимают, и когда они окружают человека максимальной заботой и всем остальным, то они совершенно искренне, им кажется, что они испытывают очень сильные и глубокие чувства к нему. Вот. А после того, как жертва подсела на это и возникла какая-то эмоциональная аддикция, привязанность, то они, значит, обращаются против него точно так же совершенно искренне, считая, что с ним все в порядке, это просто человек вдруг изменился и стал другим. Вот. И вот он стал каким-то таким другим, и, значит, его поведение целиком полностью абсолютно адекватно.
А может ли такое случиться, что в абьюзивных отношениях оба партнера не будут осознавать, что один из них является жертвой абьюза, другой абьюзером? И может ли такое быть, что они вот как раз будут себя оправдывать внутренне и не осознавать, что они подавляют друг друга, точнее, один из них подавляет другого?
Длительные абьюзивные отношения возможны только при условии, что оба партнера не создают абьюзивные отношения.
Угу.
Это действительно так. Вот. Ну, во-первых, зло, оно склонно к самооправданию.
Угу.
Да, отличительная черта психопата в том, что он никогда и ни в чем не виноват.
Угу.
Вот если вы только познакомились с мужчиной и начали с ним общаться, но я об этом чуть попозже заговорю, отличительные признаки абьюзера, то вот то, на что нужно обратить внимание, это способен ли он признавать свою неправоту.
Угу.
Если человек всегда прав, то это потенциальный абьюзер. Имейте это в виду.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
А у нас есть первые звонки. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
Полина,
Валентина.
Александр, это Валентина. Вот возник у меня такой вопрос. Ну вот два человека. Вот что это такое, вот когда человек нерешительный? Вот, ну, надо решать какие-то вопросы, а он не может на что-то решиться.
Ага.
Ну, как Подколесин, который никак не мог жениться.
Да-да-да. Ага.
Вот. А второй, вот я встретила в жизни человека, и он рассказал, что он не может заставить себя трудиться, работать.
Ага.
Так вот, что это такое, ну, вот, взглядом психолога, что это такое? Я считаю, что это воспитание здесь влияет большое. Вот если человек делается нерешительным в своей жизни, потому что за него решали с малых лет проблемы, решали, не давали ему, ну,
ну, это только одна из причин такой
решать за себя.
Их на самом деле может быть несколько. Да, Валентина, спасибо за вопрос. Он не имеет прямого отношения к тому, что мы обсуждаем, но я вам все-таки вкратце отвечу.
Может быть, мы сначала примем еще один звонок, а потом
последовательно
ответим. Хорошо,
да, конечно, давайте так и сделаем. Ага.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте, Вадим Георгиевич.
Ага,
да.
Здравствуйте.
Говорите.
Это самая Полина и Александр,
здравствуйте. Да, да, да.
Ну, это есть у меня очень интересная книга. Ну, у меня широкий круг интересов.
Спасибо.
Может быть, некоторые удивлятся, слушатели, что такие книги я иногда покупаю.
Я одна из добродетелей скромности.
Написал ее Роберт Хайер. Это вообще он доктор философии, канадский.
А-а-а.
Канадский психолог.
Да.
Она называется «Лишенные совести. Пугающий мир психопатов».
Да, да,
ну,
да, точно.
Не знаю, пусть не пугаются слушатели, что я такими проблемами интересуюсь, в том числе и такими.
Ага.
Потому что, к сожалению, так сказать, вот эти всякие маньяки, эти там серийные убийцы подвинули меня как-то так, не то чтобы интересоваться, но, по крайней мере, обратить внимание на эту проблему.
Ага.
И вот он что пишет. Очень интересно тут по этому поводу. Психопаты – это социальные хищники, которые очаровывают и используют в собственных целях людей и безжалостно пробивают себе дорогу, оставляя за собой широкий след из разбитых сердец, избывшихся надежд и пустых кошельков.
Ага.
Начисто лишенные совести и сочувствия, они берут, что хотят, и делают, что нравится, нарушая при этом общественные нормы и правила без малейшего чувства вины или сожаления.
Ага.
Их ошарашенные жертвы в отчаянии спрашивают, кто эти люди, что сделало их такими, как защитить себя. Конец цитаты. Вот интересная мысль. Вот, вот он здесь пишет про этих психопатов. Вот вся книга как раз, она не такая большая, но интересная, посвященная этой теме. Так что вот что вы думаете по этому поводу, по поводу вот этой цитаты и то, что они вот, как он назвал книгу «Лишенные совести»,
имеет ли это смысл? Да,
вот
имеет,
именно
имеет.
С точки зрения духовности, с точки зрения, все-таки у нас христианское радио, вот именно совесть, по его понятию совести, он не случайно, может быть, назвал эту так, книгу так вот, как назвал. И что вы думаете по этому поводу?
Спасибо большое, Вадим Георгиевич.
Все, больше звонков нет, можно говорить.
Да, можно говорить. У нас есть еще смс на очереди, но я думаю, мы сначала ответим на вопрос, а потом зачитаем
смс. Ну да, смс может хотя бы подождать. Значит, с кого мы начнем? Ну, давайте с последнего, с Вадима Георгиевича, а потом перейдем к нерешительности. Я вынужден полностью согласиться с автором, это действительно так. Если перекладывать эту проблему на духовный уровень, то, пожалуй, имеет смысл вводить такое понятие, как забесовленность. Вот, когда я вот имел общение с такими людьми, то у меня складывалось полное впечатление, что в человеке сидит действительно какая-то сущность из другого мира, которая им полностью управляет, и которую он себя просто-напросто впустил, а она, значит, там внутри него правит бал. Вот. Но у психопатов действительно бесчувственность носит совершенно потрясающий и запредельный характер. Она настолько глобальна, вот то, о чем я говорил, вот это вот... эмоциональная анестезия, она доходит до таких пределов, что они, например, даже не боятся своей собственной смерти.
Угу.
И на суде психопаты, маньяки, серийные убийцы выслушивает свой приговор абсолютно спокойно, и перед смертной казнью ведут себя абсолютно спокойно, то есть им вообще все по барабану. У них эмоциональная сфера экстирпирована, она у них вырезана, они действительно ничего не чувствуют.
То есть, получается, возвращаясь к вопросу Вадима Георгиевича, муки совести они тоже не испытывают, да?
Психопатия – это глубокая психопатология, очень глубокая.
Угу.
Это действительно социальный феномен. То есть вообще вот психопатов, если брать социум как организм, можно сравнить с раковыми клетками,
угу.
Вот, которые разрушают вокруг себя абсолютно все, что только можно разрушить. И поэтому вот в том, что касается именно психопатов, да, они действительно они не способны к раскаянию, они не в состоянии каяться. Вот, они не могут сопереживать, они принципиально не в состоянии. И самое главное, что у них нет ни малейшего желания, ни малейшего запроса на это. Понимаете, вот у нарцисса, у него, по крайней мере, может быть запрос.
Угу.
И поэтому как-то непоразительно звучит, но с нарциссом можно работать.
Угу.
И он поддается какой-то терапии. Но, конечно, только в том случае, если у него есть запрос. А что касается психопата, то у него запроса не бывает практически никогда.
Угу.
Он просто даже не понимает, что такой запрос может быть. Это действительно такое тотальное погружение души в пучину зла, что я не представляю себе, что в этом мире способно эту душу исцелить. Вот, поэтому вот психопаты – это, пожалуй, единственная категория населения, которая меня вызывает сомнения относительно того, насколько целесообразно было по отношению к ним отменять смертную казнь.
Даже так.
Буквально вчера я смотрел фильм, посвященный вот тем, у кого пожизненное заключение за серийные убийства и прочее. И интервьюировали этих людей, и глядя на их ожесточенные лица и холодные злобные глаза, было совершенно понятно, что они абсолютно ни в чем не раскаиваются.
Угу.
Вот. Больше того, когда-то очень-очень давно я смотрел фильм какого-то грузинского журналиста, документальный, посвященный главе какой-то банды, какой-то шайки.
Угу.
Вот. И ему светила смертная казнь. И накануне этой смертной казни он, значит, почти что исповедовался в видеокамеру, говорил, что вот, я так сожалею о том, что я совершил столько убийств, я был так неправ, мне так безумно жалко, что я не могу ничего, значит, больше изменить и исправить, и вот я, значит, там провожу все дни с Евангелием, и меня грызет такая глубокие муки, значит, раскаяния за то, что вот я столько людей убил и так далее. Суд ему выносит, там дает, по-моему, 15 лет.
Угу.
Тут же интервью на камеру, радостное лицо. Да я вас всех, значит, там и туда, и сюда, да мне на все наплевать, да я, значит, крутой, и там палец в растопырку и так далее. Понимаете, то есть все это было внешним наносным, и вот оно тут же исчезло и растворилось.
Угу.
Вот. Ну, сейчас у нас немножко другая тема, поэтому давайте, значит, переключимся все-таки на абьюз.
Вопрос Валентины еще,
да,
остался без ответа.
Я помню, про нерешительность.
Про невозможность заставить себя трудиться.
Нерешительность.
Если коротко, да.
Нерешительность имеет несколько корней, несколько происхождений. Значит, одним из них действительно может быть нежелание брать на себя ответственность. А другим может быть действительно какой-то страх. Вот. И причины, пониженная самооценка.
Угу.
Вот. То есть причину как минимум две. Либо нежелание брать на себя ответственность, либо пониженная самооценка. Они, кстати, пересекаются между собой. Вот. Но как бы это такой феномен достаточно сложный и непростой.
Угу.
Вот. Он может иметь травматическое происхождение. Тут Валентина права, действительно, это может иметь место в детство. Вот. А может иметь место и некий такой внутренний разврат души. То есть,
угу,
просто нежелание брать на себя какую бы то ни была ответственность.
Угу.
Что касается вот этого нежелания трудиться, ну вот по моим наблюдениям, действительно, как правило, в этом нежелании огромную роль сыграли родители. И то, что их детям очень много чего доставалось вот просто так, на халяву.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Вообще вот какая-то халява в детстве, она очень сильно развращает. Это действительно нужно признать. Поэтому так сказать, вот что касается моего личного отношения, то меня вызывает глубокое уважение позиция таких, например, олигархов, как Потанин, который хочет лишить своих детей наследства. В курсе, да?
Слышала об этом, да.
Что? Да, да, он оставляет им квартиру, по-моему, какую-то минимальную недвижимость, а все остальное раздаст по фондам. На самом деле это не проявление какой-то черствости и нелюбви, а глубокая забота о своем потомстве, потому что необходимость какой-то социальной адаптации, она человеку просто нужна. Вот. И если такой необходимости не будет, то человек действительно рискует вот развалиться и разрушиться. Вот. Поэтому, значит, здесь действительно, с одной стороны, чаще всего вина родителей, хотя это не всегда так, случаи бывают разные. Вот. А во-вторых, конечно же, с таким человеком надо просто работать, отжимая его на что-то, хоть на что-то. Вот, к сожалению, по достижении определенного возраста, вот так по моим наблюдениям, если человек не адаптировался, скажем, годам к 35, то в последующем эта адаптация уже будет вызывать очень большие проблемы. То есть если человек к этому возрасту, ну, например, просто жил с очень богатыми, состоятельными родителями, а потом после их смерти надо было как-то, допустим, заботиться о своем состоянии и так далее, он не мог уже этого сделать, он терял свое состояние и умирал там бомжом на помойке. Значит, какие могут быть разновидности абьюза? Ну, во-первых, значит, я уже сказал, да, что абьюзер — это тот, кто совершает какие-то насильственные действия. Вот. Принято считать, что насилие может носить только сексуальный характер, но на самом деле это не так. Существует очень много видов абьюза. Значит, чаще всего имеет место быть психологический абьюз. Он выражается в угрозах, в шантаже, в игнорировании, в оскорблении, в унижении, даже в внушении партнеру, что он какой-то ненормальный. Вот. Причем этот вид насилия может носить как скрытый, так и открытый характер. При скрытом характере абьюзер может вести себя идеально и любяще на людях. Вот. А наедине со своей жертвой начинает проявлять гнев. И снаружи такие люди воспринимаются как идеальная пара. Вот. А, ну, при открытом, значит, абьюзер не стыдится окружающих, ему на все наплевать, и он, наоборот, он получает удовольствие от того, что прямо на людях говорит своему партнеру: ты выглядишь как идиот, ты никому таким не нужен, ты несешь бред и так далее. Вот. И эти оскорбительные слова применяются специально и целенаправленно для того, чтобы жертва почувствовала себя слабой и никчемной. Вот. Значит, сексуальный абьюз. Здесь речь идет не просто там о каком-то сексуальном насилии, а о принуждении без желания и без учета там интересов и вкусов партнера.
А у нас есть еще один звонок.
Да, конечно.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте,
меня
Владимир.
Зовут Владимир.
Да.
Меня заинтересовало одно ваше наблюдение. Вы говорите, что люди, которые постоянно творят зло, они вот с интеллектом у них проблемы.
Начинают глупеть, да.
Да. Я, кстати, полностью согласен. Это примерно по типу того, как наденут протупею, так тупее и тупее. Вот по моим наблюдениям, кстати, тоже вот есть такое. И, наверное, я бы это, например, так связал бы с тем, что эти люди очень односторонне, однотипно реагируют, в общем-то, косность мышления какая-то, все логично. Но дальше, вот по моим, например, наблюдениям, за людьми уже, которые вот я которых наблюдал и которые уже в возрасте стали, вот эти люди, у них очень редко развивается старческая деменция, а вот у людей, которые творят добро, ну, может быть, точнее сказать, добренькими хотят быть, вот да, у них почему-то такое ощущение, это опять же мои исключительно такие наблюдения, у них вот как раз почему-то развивается старческая деменция куда чаще. Вот вы как-то по этому поводу, может, что скажете? Спасибо.
Спасибо вам, Владимир. Редкий случай, когда вы соглашаетесь. Особенно приятно от этого. Знаете, ну вот что касается деменции, то врачи как-то не проводят каких-то вот таких вот параллелей и не наблюдают корреляции с психологическим профилем человека. Но по моим наблюдениям такая корреляция все-таки есть. Может быть, исследование недостаточно проводилось, может быть, что-то еще. Вот то, что я видел, люди, страдающие от деменции, это, как правило, люди, которые, ну, очень сильно не хотят в чем-то себе признаваться.
Да.
Вот. И занимаются постоянным каким-то вытеснением. И, собственно говоря, вот именно вот эта вот склонность к вытеснению, она вот, на мой взгляд, и является основанием психологического рода для деменции. Вот. Но медицина со мной не согласится. Медики считают, что деменция – это такой процесс, который носит скорее биохимический какой-то характер, чем психологический. Вот. Что касается того, что люди, творящие зло, тупеют, ну, это связано с природой зла, с тем, что из себя представляет зло. Зло как обособление другого. Да? Вот что такое это же психопатическая бесчувственность? Неспособность почувствовать другого, неспособность встать на его место, неспособность побыть им, то есть неспособность к децентрализации. А неспособность децентрализации – это уже эгоцентризм. А эгоцентризм, да, это такое очень одностороннее восприятие реальности и игнорирующий реальность, настаивание на своем мнении. Соответственно, совершенно естественно, что это приводит к снижению интеллекта.
Угу.
Вот. И Гитлер именно в силу своей психопатичности был настолько эгоцентричен, что в Третьем Рейхе, допустим, тема поражения, она была закрыта и табуирована. Он совершил огромное количество ошибок. На самом деле войну можно было растянуть как минимум лет на 10, даже ее, так сказать, начав. Уже не говоря о том, что начинать ее нужно было совершенно иначе.
А у нас на линии есть еще один звонок.
Ну, извините, это опять я, Вадим Георгиевич. Ну, я, в общем-то, не совсем согласен вот с этим самым, что тупеют они.
Ага.
Потому что это тупить могут те, которые понимают, где-то там в подсознании понимают, что они совершают зло. А если человек считает, что он делает все правильно, я вспоминаю знаменитый фильм, старый фильм «Нюрнбергский процесс». Но это второе, это следующий, это не главный Нюрнбергский процесс, а там судили этих самых юристов, которые издали дьявольские законы.
А-а-а.
Так там всего один из всех признал свою вину.
А-а-а.
А адвокат, которого играл Максимилиан Шелл великолепно, он тогда молодой еще был, фильм где-то 60-61 года,
А-а-а.
И он как раз... И он пытался всеми правдами и неправдами защитить вот этих людей, и они все время оправдывались, эти юристы, что они издали такие людоедские законы в нацистской Германии, которые вот привели к этим трагическим результатам, там постоянно приходили эти самые свидетели, жертвы, оставшиеся в живых, и вот это вот все, вот так что это не обязательно.
Да,
к сожалению, у нас время эфира ограничено, есть ли у вас вопрос какой-нибудь?
Так вот вопрос. Вопрос по этому поводу как раз и будет, что мне кажется, что все-таки это далеко не обязательно, что он тупеет, а вот именно согласен ли Александр с тем, что именно это он тупеет только в том случае, если он начинает осознавать свое зло, а
спасибо.
Если он его считает, что он все делал правильно, я не думаю, что он тупеет.
Спасибо, Вадим Георгиевич.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Но, к сожалению, Полина права, мы очень ограничены во времени, и нужно двигаться дальше.
Вот. Очень радует, что вы так откликаетесь.
Да, но ваша активность действительно радует, и она нас наводит на идеи о следующих эфирах и передачах. Возможно, действительно, мы сделаем просто отдельный эфир по поводу того, что той проблемы, которую Вадим Георгиевич обозначил.
Вот, а у нас все-таки передача не столько дискуссионная, сколько просветительская, и я думаю, что не стоит очень сильно отклоняться от общей канвы передачи. У нас все-таки есть определенная тема, которую хотелось бы раскрыть. Это значит, что мы продолжаем говорить об абьюзивных отношениях, и я передаю слово Александру.
Спасибо, Полина. Ну, надо сказать, что мне нравится дискуссионный аспект нашего эфира. Вот. Единственное, что действительно мы, к сожалению, очень ограничены во времени. Я очень кратко отвечу Вадиму Георгиевичу. А Вадим Георгиевич не согласен с точностью да наоборот. Постоянное самооправдание – это как раз один из процессов, лежащих в основе падения интеллектуального уровня. Вот. А остатки совести – это как раз то, что человека удерживает, что называется, на краю. Вот, поэтому здесь все вот действительно с точностью да наоборот. Вот. Значит, что касается сексуального аспекта, в начале 90-х был фильм, который в свое время очень сильно гремел. Назывался он «Show Girls». Не смотрели его, Полина?
Нет, к сожалению.
Очень хороший фильм, очень хорошо снятый, вот, и очень реалистичный. Да, так вот там, значит, была, в числе прочего, такая ситуация, когда девушка приехала к мужчине совершенно однозначно, будучи настроенной на какую-то интимную связь с ней, а он, значит, будучи очень такой знаменитой мегазвездой, он ее просто взял и грубо изнасиловал.
Угу.
Вот, и выбросил. И при этом вот, ну, совершенно понятно, что как бы интим и так был бы, да?
Угу.
Вот эта сцена, она очень ярко иллюстрирует вот аспект именно сексуального насилия.
Угу.
То есть сексуальное насилие, оно не имеет никаких оправданий. На самом деле, сексуальное насилие никогда не происходит из-за того, что там девушка, выражаясь современным сленгом, кочевряжется.
Mm-hmm.
Но этого не бывает, потому что там девушка чего-то не хочет. У Чикатило, кстати, тоже, я помню, был такой эпизод, когда девушка выразила свое согласие, но это не помешало ему, значит, над ней нагругаться и, в конце концов, ее убить. Вот, сексуальное вот это вот насилие, оно, как бы это сказать, необходимо именно акт насилия, то есть абьюзеру не требуется удовлетворение,
угу.
Ему требуется ощущение себя насильником.
У нас есть еще один звоночек, мы, ага. Я думаю, его принимаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, я отклоняюсь немного от темы. Вот прозвучали как раз слова, которые действительно затрагивают очень сильно.
Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Роман меня зовут. Дискуссионные моменты в радио очень важны, потому что когда задаешь вопросы, получаешь ответы, с которыми ты не согласен, но уже ничего не можешь делать, потому что тебя отключили. Не могли бы вы вот приглашать оппонентов в студию? Вот. Вот этот вот вопрос меня волнует. А насилие, не насилие? Женщина может оболгать тебя так, что ты пальцем не пошевельнешь, а будешь насильником и плохим. Манипуляции с женщинами, которые происходят, ужасные в этом мире. Все. А вот по поводу... Хотелось бы проводить дискуссии с людьми. Ну, приглашайте людей в студию. Вот это вот будет действительно важно, интересно. Ведь вы же хотите знать, что люди думают. Спасибо большое.
Спасибо большое, Роман.
Спасибо вам.
У нас, к сожалению, просто формат этой передачи, именно беседы с психологом, не позволяет нам какую-то дискуссионность здесь, в студии, но вы всегда можете позвонить нам в эфир и выразить свое мнение. Но в то же время, безусловно, делая для себя поправку на то, что есть определенная тема эфира. Хотя дискуссионность, безусловно, очень важна. Журналистика не журналистика, если в ней не будет полемики.
Ну, просто желательно, чтобы она была в рамках эфира, да. Мы подумаем над вашим предложением, кого-нибудь пригласить, но пока что вот я хочу сказать, что я считаю, что каждый слушатель, который сюда дозванивается, он может смело считать себя приглашенным.
Конечно,
и,
конечно.
Он может смело считать себя участником дискуссии.
Да.
Вот. И мне очень нравятся вопросы, которые задают наши радиослушатели. Они очень часто свежие, оригинальные, дают неожиданный взгляд, наводят на неожиданные мысли. И, в общем, это действительно одна из сильных сторон прямого эфира.
Угу. Вот, все-таки мы читаем все СМС, принимаем все звонки, а это уже значит, что степень дискуссионности у нас и так достаточно высока в нашей передаче. Я думаю, что мы можем продолжить, да?
Да, ну я коротко закончу обзор видов абьюза. Значит, я уже сказал про психологический, сексуальный, есть еще экономический, когда, значит, абьюзер старается брать контроль над денежными средствами своей жертвы.
Угу.
Да, значит, если это муж, то он не выдает денег жене, когда она не работает. Если она работает, то он, значит, заставляет ее бросить работать под видом того, что, значит, он и так будет достаточно обеспечивать свою семью. Вот, если это жена, то она отбирает у мужа всю зарплату и единолично распределяет трату денег. Вот, ну, и очень часто это сопровождается, значит, социальной изоляцией, утратой социальных связей для тех, кто лишён денег.
А вот этот последний вид абьюза натолкнул меня на такую мысль. Может ли такое случиться, что абьюзивные отношения будут не только в каких-то любовных отношениях, но и в семье, например, между детьми и родителями. Ведь там зависимость от материального тоже очень высока, они ведь тоже могут...
Вне всякого сомнения это так. Вот, кстати, Роман, да, который говорил про то, что мужчин очень часто обвиняют необоснованно в абьюзе, на самом деле очень часто эти обвинения имеют экономическую подоплеку. Вот. И если вы обратили внимание, то в Америке, где законодательство позволяет такой жертву раздеть до трусов, то значит, там вот этих вот обвинений действительно чрезвычайно много. При этом они, как правило, происходят в адрес состоятельных мужчин, да, а в адрес бедного мужчины вот такого вот обвинения, скорее всего, не произойдет.
Ну, потому что есть возможность поиметь выгоду какую-то с этого.
Да, поэтому вот такие вот обвинения, они имеют больше все-таки экономическую подоплеку, чем психологическую, хотя психологическая подоплека тоже имеется. Вот. Все началось, насколько я помню, еще в конце 19 века, когда учитель Фрейда Брюер, значит, занимаясь терапией с какой-то пациенткой, и эта пациентка обвинила его в сексуальных домогательствах. Ну, а у нее был это самое стероидный синдром. Вот, и Брюер после этого тут же немедленно прекратил терапию с ней. А Фрейд написал, что на самом деле его учитель был неправ, и что такое вот обвинение, оно имело глубокий психоаналитический подтекст. И что он продолжил бы работу с ней и на самом деле, ну, коротко говоря, вывел бы ее на чистую воду, поскольку это обвинение там носило сложный бессознательный характер, было связано с ее отношениями с родителями. Но я не буду пересказывать уже эту статью.
Ну, просто да, один в этом случае, ну, по моему мнению, остался доктором, а другой на личностные отношения перешел и...
Ну, может быть, он испугался действительно каких-то это самое, последующих обвинений. Ну, в общем, вот эта вот тема повышенной чувствительности западных женщин, она действительно имеет место быть. Да? Когда женщина приходит к остеопату, она одевает специальный балахон, в котором открытым остается только то место, которое остеопат будет массировать, и так далее. Вот. И это уже перерастает в разряд какой-то социальной проблемы. Но, тем не менее, это не абьюз, это все-таки необоснованное обвинение, но не абьюз. Вот. Последний аспект абьюза, конечно же, физический, то есть это избиение, удары, пощечины и прочие физические побои. Вот. Значит, сила используется для того, чтобы подчинить партнера. Ну, здесь опять же, вот самое главное, что он говорит в своё оправдание. Оправдание в том, что жертва – это... заслужила. Она себя неправильно вела и говорила, что, значит, спровоцировала насилие.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Но при этом, как бы человек хорошо себя не вел, агрессия у его партнера меньше не станет. И он будет виноват уж в том, что абьюзеру хочется просто кого-то побить. Вот, поэтому, значит, если абьюзивные отношения приобретают физический аспект, то, конечно же, их необходимо закончить как можно быстрее. Потому что если они будут продолжаться, то их результатом будет либо больничная койка, либо смерть. Вот. Ну, конечно же, что уход – это самое лучшее из этих вариантов, что только может быть.
А получается, что в случае другого абьюза… других видов абьюза, точнее, не обязательно заканчивать отношения моментально?
Нет, их желательно закончить как можно быстрее.
Даже если это моральное какое-то насилие?
Даже если это моральное насилие. Дело в том, что абьюзер никогда не остановится. Он будет это давление наращивать и наращивать. И в этом самая большая проблема. Вот. Значит, поэтому... лучше всего закончить эти отношения как можно быстрее. Это действительно так.
В то время, как жертва осознала, что она является жертвой непосредственно абьюзивных отношений, да. Что она должна предпринять, помимо того, что разорвать? Это очень легко сказать, разорвать. Но если это человек, с которым вы прошли рука об руку большую часть вашей жизни, как это возможно делать? Или если это... например, твои собственные родители или вот какая-нибудь такая сложная ситуация. Что, с чего начинать? Как
бороться с этим? Если это твои собственные родители, то тут очень сложно с чего-то начинать. Абьюз по отношению к детям – это идеальный вид абьюза. Это именно то, что, так сказать, сложнее всего предотвратить.
Угу.
Вот, то есть для психопата идеальная жертва – это его собственный ребенок. Вот. Что касается руки об руку, то, ну, честно говоря, Полина, с абьюзером невозможно пройти жизнь рука об руку, как вы говорите. Вот. Абьюз – это сплошные страдания. Да, там первые несколько месяцев иногда, но максимум год. Ну, я знаю случаи, когда было там и 3, и 4, и несколько лет, ну, достаточно хороших отношений. Но потом, значит, они все равно портились, и все становилось просто ужасно.
Но есть ведь масса случаев, когда, например, муж избивает свою жену, угу. и когда какие-нибудь там соседи, родственники, еще кто бы то ни было, угу. заявляют об этом в полицию,
да.
женщина говорит о том, что я заявление писать не буду, а
да.
если и буду, то заберу потом.
Да, совершенно
и
верно.
И говорит, что это сейчас только он такой, на самом деле он золотой человек, и мы друг друга любим, все у нас прекрасно, и абьюзивные эти отношения продолжаются, mm-hmm. и таких случаев масса. Как вот с этим быть?
Ну, это еще в классике русской литературы было, помнится, Горький в своей автобиографической повести, не помню, в «Людях» или где, писал, как он шел по улице, увидел, как муж бьет жену, и он напал на мужа, чтобы защитить жену. А в это время, значит, жена сзади начала его бить,
угу.
вот, защищая мужа. Вот, очень такая яркая и символическая сцена с глубоким смыслом. То, о чем вы говорите, действительно имеет место быть, в глубоком сожалении имеет место быть. Вот, здесь нужно вести разъяснительную работу именно с жертвой.
Угу.
Вот, понимаете, на самом деле страдать никому не хочется. И вот мазохизм как любовь к страданию, к тому, чтобы пострадать, он отсутствует. В таком виде его нет. Под мазохизмом имеется в виду прежде всего готовность человека терпеть что-то из страха, что будет что-то еще ужаснее.
Mm-hmm.
Вот. Почему жены в таких случаях отстаивают своих мужей? Ну, на самом деле, потому что они боятся, что без них будет еще хуже.
Mm-hmm.
Вот. Или что, значит, он выкрутится, а потом ей отомстит. Вот. Ну, или вот что-нибудь вот в таком роде.
То есть держит вместе что угодно, но только не любовь, не только желание сохранить семью, получается, да?
Нет, конечно, вот как ведут себя абьюзеры, да? Сначала какие-то очень хорошие отношения жертву нужно приманить. Вот, а потом начинаются американские горки.
Угу.
То есть, значит, вспышки гнева, очень негативных эмоций чередуются, значит, с какими-то вот прежними пылкими признаниями в любви и всячески горячими теплыми отношениями. Вот. И у человека, вот если его в такой вот ритм ввести,
угу.
то через некоторое время у него может сформироваться зависимость по типу наркотической, по отношению к
жертве.
К своей жертве. Нет, к своему насильнику.
А, к своему насильнику. Да,
да, да. Вот. И он просто будет, значит, уже находиться в зависимости от таких отношений. У него будет потребность в том, чтобы по этим американским горкам прыгать.
А у нас есть еще один звонок. Вот. Здравствуйте.
А, да, конечно, ага.
Снова Роман вас беспокоит.
Да, Роман,
вот, хотелось сказать по поводу отношений вообще между мужчиной и женщиной.
Ага.
Есть краткий такой стишок. Идем по кругу, и опять по кругу, ага. не находя себя, стремясь друг к другу, и падаем в объятия мертвеца или в утробу своего конца.
Ага.
Не знаю, услышали вы, не услышали, но могу сказать, что отношения между мужчиной и женщиной не являются любовью. Отношения между мужчиной и женщиной являются удовлетворением своих прихотей, похотей и потребностей. Когда начинается отношение между мужчиной и женщиной, получается такая штука, что, скажем, женщина идет на рынок, у нее есть 40 рублей. Вот, она может купить помидоры за 20 рублей, за 40, а на 60 ей не хватает. Она хочет за 60, но на 60 ей не хватает, но у нее есть 40. Ну, что делать? Возьму за 40, они такие неказистенькие, это, ну, а что делать?
Ага.
Ведь, ну, как бы, нету у меня других. Вот она берет, вот, подходит мне, и это не любовь, нету любви в отношениях. Мы смотрим на оппонента, мы его любим за что-то.
Ага.
Вот он такой хороший, вот он такой пригожий,
такая чудесная мама, такая чудесная эта. Что-то из этого чудесного убирается, тут же нету любви. Тут же человек нас начинает не устраивать. Это эгоизм. Я хочу, чтобы этот человек был со мной, потому что он такой, такой и такой. Но это не любовь, это эгоизм.
Спасибо,
да, Роман. И к чему вы это, Роман? Вот просто, что нет любви, да?
Люди перепутали смысл любви. Любовь – это не желание потребления. Любовь – это давать.
Точно,
давать, не желая ничего взамен.
Да, но вот соглашусь со всем, кроме последнего, не желая ничего взамен. Здесь крайне важен именно принцип обмена энергией. И в том, чтобы этот обмен энергиями осуществлялся справедливым образом. Если человек не будет получать столько же, сколько он дает, то тогда равновесие в паре будет нарушено. И через некоторое время один будет чувствовать себя донором, а второй будет занимать вампирическую позицию. Вот. Но в том, что в потребительском отношении нет любви, я с Романом, пожалуй, соглашусь на все 100%. Это действительно так, Роман, вы абсолютно правы. Любовь – это всегда именно обмен энергиями. Любовь – это всегда какой-то контакт с реальностью. Вот. Ну, что касается понятия любви, то оно настолько богатое и глубокое, что, пожалуй, об этом действительно имеет смысл поговорить как-то отдельно. Вот. А что же касается именно вот отношений, связанных с абьюзом, то, вне всякого сомнения, это нечто прям противоположное. Вне всякого сомнения, там никакой вот этой вот любви нет. Вот. Я не договорил, значит, во-первых, американские горки, во-вторых, что делает абьюзер? Он постоянно виноватит свою жертву. Маша, Даша, там, неважно, ты сама во всем виновата. Вот первый признак абьюзера – это фраза «ты сама во всем виновата». Если он это говорит, то это значит с очень высокой вероятностью именно абьюзер. Что значит у Маши, что у Даши? Если у нее воспитан, взращен родителями высокий уровень комплекса вины, и она готова виноватиться по любому поводу, то она естественным образом склонна доверять словам своего партнера, и она просто идет у них на поводу.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Она идет у них на поводу, и по этой причине отношения длятся и длятся. Она склонна верить своему партнеру. Кроме того, жертве абьюза какое-то время выгодно верить, что именно она во всем виновата. По крайней мере, ей так кажется, у нее есть такая иллюзия.
А почему выгодно?
Она думает, что раз она во всем виновата, то это значит, что ей достаточно исправиться, начать там лучше готовить, лучше ухаживать за мужем, еще что-то, и тогда, ну вот тогда отношение к ней изменится.
Угу.
У нее возникает ложное ощущение контроля за ситуацией.
Не изменится, да?
Вот. Нет, не изменится. Отношение абьюза – это вот как раз тот редкий случай, когда человеку надо понять, что он не виноват. И что это как раз именно тот случай, что чем быстрее он поймет, что его вины в этих отношениях нет, тем легче ему будет от них избавиться.
Угу.
Грубо говоря, в длительных отношениях абьюза самая большая вина человека в том, что он слишком долго думает, что он в них виноват. Вот звучит это парадоксально, но именно из-за этой парадоксальности от абьюзивных отношений так сложно освободиться и избавиться. Человеку надо найти какие-то внутренние силы, мужество и какую-то самодостаточность для того, чтобы признаться, что я в этом не виноват, я этого недостоин, это несправедливо, и мне нужно расстаться для того, чтобы этого дальше не терпеть. Те люди, у которых пониженный уровень самодостаточности, пониженное чувство собственного достоинства, кто недостаточно, значит, себя высоко ценит, понимаете, вот эти люди, они, к сожалению, гораздо чаще, во-первых, становятся жертвами абьюза, а во-вторых, им намного сложнее из этого выйти. Вот эта вот сложность выхода, она связана именно с отсутствием чувства собственного достоинства. Поэтому можно сказать, что самодостаточность и чувство собственного достоинства – это самый лучший, антидот против абьюзивных отношений. Вот. Теперь оставшиеся 10 минут я бы хотел поговорить о признаках, которые должны вас насторожить в поведении партнера. Вот, значит, прежде всего,
прежде всего?
Прежде всего. Это ярко выраженное негативное отношение к бывшей партнерше. То есть вот когда вы знакомитесь, вот, то в принципе какие-то негативные чувства к бывшей испытывать — это нормально. Да? Люди, как правило, вот в молодом возрасте редко расстаются по-хорошему, хотя я такие случаи тоже знаю. Вот. Но все дело в степени этой обиды. Если ваш, так сказать, человек, с которым вы познакомились, буквально с самых первых свиданий начинает рассказывать и расписывать, как плохо и недостойно поступила его бывшая, и самое главное, что он делает это очень эмоционально, там, с неприкрытым презрением или еще какие-то такие вещи, то это очень плохой симптом. Очень плохо, если мужчина утверждает, что женщина выдвигала против него ложные обвинения в жестоком обращении. К сожалению, Роман, вот в большинстве заявлений о насилии там как бы полное соответствие действительности. Крайне редко это бывает, ну вот как сказать, несправедливо. И в основном это из соображений коммерческого характера, как я уже и говорил. Вот. Ну а если ваш спутник вообще не скрывает, что он проявлял насилие к своей бывшей, оправдывая это тем, что она это заслужила, то, значит, вообще нужно совершенно точно держаться от него как можно дальше. Дальше, значит, обратите внимание, склонен ли он принимать на себя ответственность за крах прошлых отношений. Это вот очень хороший такой симптом, очень хороший сигнал. Понимаете, вот насколько он чувствует себя виноватым за то, что прошлые отношения рассыпались.
Он должен чувствовать себя виноватым или...
Он должен какую-то ответственность за это принимать. Можете прямо у него спросить, а вообще есть на тебе какая-то там вина? Или ты в чем-то был неправ в том, что вот это самое... Если он скажет, нет, я вел себя идеально, а вот она, значит, там со всех сторон неправа, то вы можете не сомневаться, что очень скоро вина на все проблемы в ваших отношениях будет возложена на вас. Можете в этом просто не сомневаться.
То есть вот. Отношение мужчины не изменится к женщине, если он в предыдущий раз так с ней поступал, да?
Во-первых, да. Во-вторых, у абьюзеров сразу же, тут же на этом фоне начинаются первые манипуляции, да? То есть начинается, что, значит, уверение в том, что вы одна такая на миллион, что вы там совсем не похожи на других женщин, что вы там вот первая, единственная, кто его по-настоящему понимает. На самом деле он вас таким образом уже начинает покупать и начинает потихонечку вами манипулировать. Значит, сами того не замечая, вы через какое-то время будете усердно доказывать ему, что вы и в самом деле не такая. Вот. И таким образом вы, значит, окажетесь в ловушке, потому что очень скоро вы услышите от него, что вы такая же, как и все. И будьте к этому готовы. Вот. Значит, следующий признак – это неуважительное отношение. Вообще неуважение – это то, на чем базируется жестокое обращение. Значит, обратите внимание, как он обращается с вами, насколько он внимателен к вашему мнению, значит, насколько он вежлив. Если ваше мнение мало значит, если он позволяет себе грубость или сарказм, то это явные признаки неуважения. Значит, если он ведет себя подобным образом, значит, и он там игнорирует ваши замечания, игнорирует обратную связь, защищает свое поведение, утверждает, что вы слишком чувствительны, раздуваете из мухи слона, это однозначный признак того, что перед вами потенциальный абьюзер.
Александр, извините, пожалуйста, уже активно звукорежиссер сигнализирует о том, что время эфира подходит к концу. Я думаю, что нам стоит потихоньку завершать передачу. Как вы думаете, стоит ли сегодня об этом договаривать и как-то это все сводить на нет, или же в следующий раз мы продолжим тему?
Даже не знаю, что на этот счет сказать. Вообще тема достаточно большая.
Мы можем подробнее поговорить в следующий раз об этом, чтобы и слушатели могли задавать свои вопросы по теме, и та самая дискуссионность, о которой мы сегодня говорили, была все-таки.
Ну да, тем более, что она всем нравится, и нам, и радиослушателям.
Спасибо большое за эфир. С вами была Полина Исаева и Александр Матяш, беседа с психологом.
На этой оптимистической ноте прощаемся с вами до следующего понедельника. Всего доброго, до свидания. Thank you.
Вы слушали программу из архива «Радио Мария».